Ну, можно сказать, у нас с вами сегодня последнее занятие. Завтра будет зачет, и мне надо уже выезжать. Поэтому попросил братьев, чтобы поставили с утра один час для зачета письменного, чтобы я до вечера успел хоть немножко просмотреть и хоть иметь картину, как вот вы мыслите. Ну так, в общем-то, братья, мы чуть-чуть за эти дни просмотрели первый период свободы. Первый период свободы и проблемы, связанные с этим. Если даст Бог, встретимся на следующий год, как Господь поведет, то дальше второй период свободы с 1917 года, с более серьезными отступлениями, которые заканчивались кровью, расстрелом и могилами между братьями. Тут еще пока терпимое, братья, еще терпимое. А тот период свободы, тяжелый конец. Но там надо немножко больше времени. И чтобы вы немножко к тому времени хоть что-то поработали над историей. Чтобы вам понятнее было, почему это происходит. Вот один вопрос. Почему, Господи, это произошло? Причем по вине братьев, по вине одних братьев расстреливали других. Как это могло произойти, братья? Поэтому, братья, работа над историей вам предстоит большая. Большая. Вот эти вопросы, которые вы задаете по Библии, я их себе тут помечаю. И это не погуби. И Евангелие от Иоанна, 14 глава, 1-3 стих. Как там правильно расставить? У нас есть там в Молдавии кому задать вопросы. Кто раскопает подробности этого, посмотрит там древнерейские источники и так далее. Но я жду от вас вопросы другие, братья. Это такие вопросы, которые, ну, приобретете богословскую литературу. Сидите дома, копайте, когда у вас время будет, пожалуйста, сколько ваша душа желает. Таких моментов в Библии можно вот такой список набрать. Я от вас жду других вопросов, братья. По существу духовной жизни, пути. Как жить победной жизнью? Как сохранить церковь независимую от мира? Вот. Как посвятить себе Богу, служить, трудиться? Вот эти вопросы задавайте. Понимаете? Вот это, что сегодня такой животрепещущий вопрос. А это вы потом покопаете сами. Хотя, конечно, понимаю, мы вам должны ответить на все вопросы. Вот тут братик принес один вопрос. Правда ли, что Петр когда отрекался третий раз от Христа, проклинал? Перевод с греческого. Мы вчера с вами рассуждали, братья, вот смотрите, вот эти все новшества, там подстрочный перевод, такая красная книга, подстрочник греческого. Слово подстрочник понятно? Под каждым словом перевод. Тут идет русская строчка, и под каждым словом переведено слово. Ну вот я пришел в один дом брату, смотрю его, просматриваю его библиотеку, чтобы понять, чем он питается, чем он живет. И взял вот этот подстрочный перевод Евангелия от Иоанна, 10 главу, где воскрешение Лазаря. 11 главу. И вот это место, где Иисус воскорбел духом. Это 33 стих. Когда Иисус плачущий сам воскорбел духом. А там переведено, Иисус прорычал. Мне очень, братья, не понравилось. Потом Иисус, скорбя духом, опять Иисус рычал. Я говорю, брату, ну вот посмотри, что он у тебя стоит на полке. Ну почему так перевели? Или другое место открываю, где Иисус спал на корме на возглавии. Но мы когда читаем Евангелие, нам представляется, уставший был до того, что, наверное, что-то под голову подложил, там, я знаю, может быть, плащ или что-нибудь. Вот. Ну и так придремнул от усталости. Они переводят, он спал на корме на подушке. Ну откуда подушка? Братья, Бог создал этот греческий язык до того болезнь. До того этот язык был приготовляемый столетиями, чтобы из его богатства выбрать самые необходимые слова и передать вот эту евангельскую благодатную истину. Она-то, собственно, была нова во всех языках. А каким языком я передать? И Бог приготовил греческий. Если в русском языке слово там 3-5 синонимов, то в греческом 10-15. То есть выбор богатства языка намного шире, чем русского даже. Ну и что, Иисус скорбел духом, переводили с греческого. Ну ладно, русский язык скорбел, другого нет вроде слова. А в греческом что, из 15 синоним выбрали, прорычал, а другого не могли выбрать. А потом я сам думаю, вообще переводчик, он хоть верующий. Да иногда бывает, что и неверующий. Просто знаток языка. Филолог сильнейший, доктор филологии. Вот ему заплатили, он переводит. А потом думаю, а если верующий, то он вообще боится Бога или нет? Он уважает Иисуса и Слово Его? Или ему оно хоть что? Понимаете, какие вот приходят мысли? Но докопаться, кто переводит, в каком он состоянии, это же ну, почти невозможно, братья. Ну, брат взял эту книгу под мышку, мы ее отнесли обратно в христианский магазин. И на эти деньги набрали другие книги. Спросили, сдавать можно обратно? Говорит, пожалуйста, только на эту сумму возьмите другую. Ну, мы взяли другие книги. Ну, вот это вам ответ на вот это, что тетя проклинал. Я бы не хотел никогда слышать такое выражение, чтобы проклинали Иисуса. Я не знаю их проблем там с переводом, какой там переводчик, не знаю. Но одно знаю, так о Христе говорить нельзя. И дух наш, новый возрожденный, не позволяет слушать вот такие выражения. Поэтому я, братья, предупреждаю вас, будьте осторожны с этими новшествами. Может быть, недосмотр переводчика, может быть, какая-то специфика перевода, может быть, по-другому нельзя было перевести, может быть. А может быть, нас приучают уже смеяться над Христом? Тоже может быть. Понимаете, братья, в чем вся трагедия? Если бы этой линии сегодня не было нигде, только вот эта одна проблема. Ну, мы с нисхождением, ну, наверное, какой-то там недосмотр. Вот. Но, братья, сегодня линия, которая учит смеяться над всем святым и попирать ногами и Христа, и Слово, и все, и Церковь. Эта линия все сильнее и сильнее запускает в ряды верующих. Вы уже с ней сталкиваетесь, с вещью? Мы с вами вспоминали об этом. Поэтому будьте, братья, осторожны вот в этих вещах, будьте разборчивы. Как у вас обстоит дело с компьютерами, с мобильными телефонами в Молдавии? И как смотрите вы? Это, братья, не по истории вопрос. Но эта проблема, братья, у нас больше, чем у вас, потому что мы ближе к Европе. Братья, в чем беда с вот этими компьютерами? Вот нажать одну кнопку, кто вышел в интернет, и к вашим услугам до того широкий и утонченный развратный мир, который еще на земном шаре в истории людей не было. Ну, где-то какая-то там книжка продавалась, где какой-то там фотографии тайком. А это столько самых разных программ, самых изощренных, с дьявольским таким тончайшим вкусом притягивающим. Одну кнопку нажми, перед тобой он весь разворачивается. Если бы его не было в интернете, но ведь не только распущенность, там все, и фильмы ужасов, и игры, ну все, что вот живет в греховной плоти человека, с таким богатством, с такой широтой и утонченностью никогда, братья, еще не разворачивалось. И вот привести вам такой пример, вы живете в общежитии, ну скажем, в Европе, и ваше окно выходит на берег моря, а на берегу моря пляж, ну современный, Ну, это отсталый, что одевает там что-то, а ничего не одевает. Это везде уже так, братья. Просто до нас еще не дошло. Но оно дойдет. И убедите меня, что вы прожили целый год в комнате, но ни разу в окно не посмотрели. Вот убедите меня. Сможете убедить меня? Ну, я сам себе скажу, я не хочу поселяться. Я не даю гарантию, что я не посмотрю. Потому что я знаю, что такое человек и похотливая его природа. Ну, братья, давай разрешение на компьютер. Вы можете убеждать нас очень долго, что, братья, я не буду, я не такой, да, за кого вы меня принимаете? Да я только туда. Ну, мы слушаем, братья, слушаем. Но не устоишь ты перед искушением нажать кнопкой хоть один раз, чтобы тебе мелькнуло. Все, ты поймался. Там такой дьявольский тонкий вкус разработанный, что будет гореть твоя душа днем и ночью, через решетку тебя будет. Никакая решетка тебя не держит, тебя все равно будет тянуть туда. И мы говорим об опасности вот этой, братья. Говорим. И игры там рассчитаны, там. А уже не говоря эти вещи, когда надеваешь шлем, звуковые тянет же, тянет. А когда надеваешь скафандр? Ну, в курсе дела, что эта вещь уже есть. Хочешь покупаться, надел этот скафандр, нажал кнопку, полное ощущение, что ты плескаешься в море. Позагорать, пожалуйста. Хочешь пообниматься с этой красивой девушкой, пожалуйста. Ощущение стопроцентное. Но это ж только начало, братья. Эта ж программа, она развивается, развивается, развивается. И для человека вот этот реальный мир, вот эти люди уставшие, вот это солнцепек, там вот эта работа тяжелая, ему противной становится. У него, как вам сказать, вся отрада души там. Он там благоухает, развлекает, все ощущения, мир красок. А на этот мир посмотрит, он какой-то несчастный, какой-то серый, болеет, вот кашляет, вот ходит старый такой. Ну, противно смотреть. И все, братья. И вот рассчитано, что душа переключится туда, и ты там будешь сидеть и днем, и ночью. Вот все удовлетворения души там 100% тебя удовлетворят. Мир так не удовлетворит. Потому что в нем тяжело жить. Здесь скорбеть надо, потеть надо, вот, болеть там, уставать и так далее. А там нет. Но, братья, эту программу развивает такую сильную, но не устоим мы перед ней. Но зачем нам с ней играться? Вот вопрос стоит. Ну, вот это мое мнение, братья. Это страшная вещь, от которой удаляться, ну, сколько можно подальше? Сколько можно? И оттягивайте этот вопрос, лучше вам советую, не приобретайте его, сколько можно его не приобретать. Если вам там придавило вас по работе уже, ну поэтому, братство, я говорил, вот на последнем совещании рассуждали с братьями, убеди только, что тебе нужно для работы или для служения, с твердым обещанием, что в интернет выходить не будешь, игры и прочее смотреть не будешь. И когда мы вздумаем тебя проверим, мы тебя найдем действительно за работу или по делу служения. Ну и будем спокойны за тебя, и ты за нас. Только вот эти два условия, братья, приобретайте. Остальное, если вы считаете, что вы устоите, и что он вам нужен, потому что все купили его, братья, ну это прямой выход навстречу с искушением. Вы собрались идти навстречу с искушениями. Устоите? Никогда. Точно упадете, братья. А поэтому с этим вот мобильным телефоном вот такая вот вещь. Можно было бы о них не разговаривать. Вроде столько преимуществ. Я лично не имею мобилки. Столько вот у него вроде преимуществ, что, ну да, в трудных ситуациях созвонился там и прочее, прочее. Но, братья, нужны ли вот детям, подросткам? Все ли прямо так связаны с дорогами, с служением, с работой, что без него не обходятся? Да нет, не все. Большинство берут, потому что время такое, мода такая. Но, братья, мы привыкаем к этой вещи на ладони. Но ее завтра заберут, и на эту же ладонь положат современный, он уже готовый, в котором вмонтирован компьютер с экраном. С самыми широкими возможностями. И связь с интернетом, и фильмы, и игры. Все уже в нем есть. Первый шаг в мобилку, мы уже этот крючочек, как рыба крючок, проглотили. Ну а теперь следующий шаг, вот этот, мы уже готовы ее принять. А дальше как уже воевать с членами церкви? Братья. И мир вот ведет шаг за шагом, и хочет нас привести к своей конечной цели. Ну а нам-то надо дойти, как членам церкви, к своей цели. Вот как нам с вами рассудить и правильно разойтись? Как сохранить душу свою? Когда на долларах рисует этот мировой глаз, да, на единичке, ну, действительно мировой глаз. Возможности компьютера не ограничены. Пожалуйста, сегодня уже можно врубить его. И если выйти на спутник, то можно посмотреть, как мы с вами идем на курсы. И каждый может себя посмотреть, как идет сюда молитвенный дом. Уже сегодня это возможно. А завтра эти возможности будут еще больше. Ну да, действительно, это мировой глаз. Вот за границей они уже наблюдают. Ты проездил месяц на машине, полиция нажмет кнопку, и на карте все маршруты, где ты ездил за месяц. Это уже сегодня. И где ты поворачивал, где ты останавливался, сколько часов простоял, куда двинулся дальше и так далее. Ну а завтра этот контроль будет еще больше и еще больше за каждым человеком. Для чего, братья? Вот книга Даниила, «Вавилонское дерево», помните? И ему Даниил сказал: «Тебе Бог Небесный отдал в руку и людей, и зверей, и птиц». То есть дух Вавилона, вот этого третьего Вавилона последнего в мире, такой, что он хочет контролировать все. У нас в Молдавии перенумеровали там и коров, и лошадей, и там бегали за собаками, не знаю, за кошками, чтобы номера ставить. Мы там паниковали немножко, потом прошло это. Но в принципе дух Вавилона такой, хочет все пересчитать, все контролировать. Для чего, братья? Чтобы управлять и привести нас к поклонению. Понимаете, какая конечная цель? Чтобы управлять каждым рублем нашим, вот, каждым движением нашим, чтобы привести нас к поклонению, когда рука Вавилона полностью станет над всем живущим на земле. А поклониться мы не имеем права. Это для нас конец духовной жизни. Это смерть вечная. Мы все потеряем, братья. Поэтому размышляйте об этих вещах, братья, посерьезнее и поглубже, чтобы мы с вами с самого начала выставили правильную позицию. Поклонились, чтобы только Богу единому. Господу Богу поклоняйся, Ему одному служи. Ну, идем дальше, братья. То первые вопросы такие поступили, и отвечать надо. Я хотел с вами вернуться к 1910 году. Мы вчера ее закончили, да? У вас какая запись последняя? 1911, нет? 10. Так вот, к 10 еще добавим тут пару пунктов. Значит, допишем к 1910 году. 4.10, то есть 4 октября, вышел специальный циркуляр МВД, Министерства внутренних дел. Вышел специальный циркуляр МВД. Циркуляр. Вот так, письменный. Указание, предписание, называлось тогда циркуляр. Специальный циркуляр МВД номер 1623, пункт 6. Об устройстве сектантами богослужебных и молитвенных собраний. Об устройстве сектантами богослужебных и молитвенных собраний. Вот это цитата с этого циркуляра. Ну, по сути своей, он запрещал все религиозные богослужения. По сути своей, он запрещал все религиозные богослужения. Братья, как вот вы немножко, столько дней мы с вами рассуждаем над историей, вы уже привыкли делать выводы. История, братья, требует усиленного размышления. Когда Геннадий Константинович в 1989 году вышел с нелегального положения, я помню, братья на съезде в Ростове, когда съехались братья первый раз, ну, на совещание, съезд, как бы так было, то братья молодые по привычке еще приготовили отходные пути Геннадия Константиновича и запасную машину там поставили. Ну, мало ли что, чтобы спасти брата. Он говорил: братья, ничего не надо. Я молился Господу, пришла свобода, поэтому я и вышел. Не надо ничего готовить, никаких машин, ни побегов там. Ну, понятно, и там стояли машины КГБистов, и там уже понятно. Но он говорил: ничего не произойдет, братья. Почему он вышел, братья? Потому что, молясь Господу, пришло на сердце, что все, полная отныне свобода. И он свободно вышел с укрытия. А когда он вышел уже от того места, где он работал, с этого чердака, потом пришло время вывозить оттуда все, что там было. Ну и, значит, назначили время, приедет грузовик. Грузовик что-то задержался. Ну, Геннадий Константинович пока ожидал, включил послушать, что нового в мире. Включает радио, передает, что в этот день отменили законодательство о культах 1929 года. Братья, взаимосвязь есть или нет? А? С этими двумя событиями, которые рассказываю. Или для вас одни события идут само собой, другие события само собой, или есть взаимосвязь? А? Пояснить надо. Так, братья, вам пора уже такие вещи разбирать самому. И когда 22 декабря 1991 года сняли флаг СССР, спустили, объявив днем распада Советского Союза, то 25 декабря было Рождество. И все правильно. Сначала флаг спущенный, а потом праздник торжества Христова. Все очень правильно в истории, братья. Нигде ничего не перепуталось. Сняли флаг 22 декабря 1991 года. Объявили уже окончание СССР и начало 16 республик. А потом был праздник Рождества. Братья, это тоже не случайно. Не случайно. Братья, все события взаимосвязаны. Вот сколько мы с вами дней беседуем, я хотел, чтобы вы поняли одну святую истину. Я ее повторял уже не один раз. Если церковь будет ходить свято и верно, Бог будет менять и законы, и обстоятельства. Потому что центр истории – Божий народ. Мы не имеем права мыслить так, что церковь – это гостья в этом мире. Она тут пришла где-то вежливо так, посидела, пристроилась, прожила, и потом Господь забрал. Нет, братья, не так. Божий народ – центр истории. И ради Бог меняет все на этом земном шаре. И правители, экономические системы, и политические, и все остальное, братья. Ради церкви. Вот эту истину вы уже усвоили, братья? Понятный вот этот вопрос, братья? Значит, если идут какие-то времена, мы с вами повторяли уже не один раз, вы не смотрите на времена, на законы, на засух и прочее. Смотрите только на одно. На что нужно всегда смотреть? Братья, на что нужно всегда смотреть? А? На наше духовное состояние. Проверять сразу же свое хождение. Если все благополучно, то что бы трудное ни было, только ко благу. Но если благополучно, братья, будут большие тупиковые проблемы. Вот это азбука хождения церкви на этой земле. Вот у вас первые курсы, вот мы с вами разбираем азбуку. Мы не разбираем более сложные вопросы. Так вот, поэтому мы с вами подходим потихоньку уже к зачету. Что вы скажете по поводу этого специального циркуляра? Почему родился циркуляр Министерства внутренних дел, запрещавший все религиозные богослужения? Не то, что съезды, а чтобы собраний не было. Господи, почему? Братья, почему? А? Вот мы же с вами разобрали несколько моментов неправильного хождения. И церковь от этого не очистилась. Братья, теперь проявляется циркуляр. Если бы церковь ходила чисто и верно, пусть пишут циркуляры, пусть теснят нас. Церковь от этого только умножится и вырастет. Значит, если церковь ходит чисто и верно, все, что сатана будет делать, врата ада против церкви, все только ко благу и умножению возрастанию церкви. Но если ряды нечистые, братья, то враг душ человеческих видит это. Братья, очень ясно все это видят. За нами наблюдают намного внимательнее, больше, чем вы себе представляете или думаете. Как внимательно за нами наблюдают, за каждым нашим шагом. И поэтому, если ряды нечистые, появляется этот дар, сейчас будут проблемы и тупики в церкви. И уже дальше мы будем листать историю, и мы с вами должны понимать, сейчас братья зайдут в тупик и в проблемы, упрутся, не будут знать, что делать дальше. И будут делать одну ошибку за другой. Почему? Потому что ряды нечистые. Значит, братья, вот мы с вами немножко вот эти дни рассуждали, но хотелось, чтобы вы вот эту истину усвоили. Прежде всего, братья. Церковь не нуждается в изменении внешних обстоятельств. Мы с вами записали. Она только нуждается в очищении своих рядов. Каждый день, постоянно. Циркуляр МВД о съездах, богослужениях, молитвенных собраниях был направлен на усиление регламентации и государственного контроля над религиозной жизнью неправославных в Российской империи. И, конечно, если мы дальше будем переворачивать странички, сейчас почувствуем, государство будет крепче и крепче брать путь церкви в свои руки. Почему? Неочищенные ряды, братья. В 1911 году. То, что уверовал Сергей Терентьевич Голий, мы записали с вами, так вспоминать, да? Теперь 1911 год. В Союзе Баптистов 50 тысяч членов. Что, братья, с этими цифрами трудно разобраться, вы знаете? Я один материал имею, я не взял его с собой. Насчет цифр, которые давало всех Б. Но один брат, наверное, задался целью и перебрал все эти их цифры. И там, братья, парадокс. Когда они ехали за границу и попадали на какие-то всемирные встречи, то говорили, что у нас в России 1,5 миллиона баптистов. Те охали, ахали, отчисляли деньги там на помощь и так далее. Когда приезжали сюда, их вызывали в Москву и спрашивают, сколько у вас там баптистов? Он говорит, 250 тысяч. Потому что коммунисты уже спрашивали. Не поймешь. Потом брат спрашивает, как вы могли так вот взять и завышать цифры? А мы имели в виду их родственники детей, потому что они же тоже когда-то уверуют. Слушай, кто так отчитывается? И вот я тоже, братья, сколько историй перебираю, и такие расхождения с цифрами, вот количество верующих, что, только одно вам скажу, приблизительно. А насколько приблизительно? Чуть не наполовину. Один дает такие цифры, другой дает такие цифры. Поэтому вот имейте в виду, когда будете читать историю, не смущайтесь от расхождения цифр, количества членов. Ну, пишем уже, как нашли данные, так и пишем. Значит, Союз Баптистов 50 тысяч членов. Больше 42 братьев окончили духовные семинарии. Это к 1911 году. Ну, это в основном руководящие братья. Больше 42 братьев окончили духовные семинарии. Кто-то из братьев спрашивал за заочный библейский институт. А, да-да. Братья, та же система. Братья, знаете одну вещь, или запишите ее красным чернилом. Нейтрального богословия не существует. Слышите? Вы скажете, я нашел такого учителя богослова, он и Запад не проповедует. Ну и то, что наше братство не регистрация, тоже не затрагивает. У него чисто нейтральное богословие, оно для всех пригодно. И для нас, и для Запада, и для всех. Братья, такого не бывает. Такого не бывает, братья. Вот мы раньше посещали регистры на церкви, приезжаем, а нас предупреждают. Братья, проповедуйте чистое Евангелие. Не трогайте ни регистрацию, ни нерегистрацию. Нам чистое Евангелие. А как это, братья? Тогда что мы живем в одной нечистоте, нерегистрированной, а вы в другой нечистоте, регистрированной, а посредине чистое Евангелие. Или как расставлено? Братья, чтобы у нас с вами не вкралась вот эта вот мысль такая тоненькая, неуловимая. Братья, истина узкого тернистого пути – это евангельская истина. Это не братство Совета Церкви изобрело эту истину. Это евангельский путь. А широкий путь – это не евангельский путь. Так что проповедовать, братья? Проповедовать истину евангельскую. Другой мы проповеди не знаем. Теперь произошел 21-й Всероссийский съезд баптистов. 21-й Всероссийский съезд баптистов. С 25 сентября по октябрь. С 25 сентября по 1 октября. Москва. В скобочках. Последний дореволюционный съезд. Москва. В скобках. Последний дореволюционный съезд. Вот мы с вами только что говорили, что будет дальше с церковью. Будут душить ее больше и больше. И будут братья собираться, совещаться. Ой, какая власть, ой, какие законы, ой, братья, ой, что ж делать, больше съезд не разрешать. Братья, что делать? Братья, что делать? А? Каяться. А вот понимаете, в чем печаль состояния? И вот почитайте... Я вам дал юбилейные вот эти послания, и вы найдете, такое братья писали, война ли, голодовка, революция, буря, тайфун, идите к Богу и очищайте свои сердца, и Бог все остановит, все поменяет. Но, как правило, когда случается какая-то буря, то мы хватаемся или за хлеб, или за деньги, или едем куда-то, или что-то ищем. Как правило, человек в это время уже не способен встать на колени, исповедоваться и верить, что Бог все поменяет. Как правило, бежим туда, куда буря гонит. Оно так уже, братья, по истории. Вот почему нужно, братья, научиться ходить перед Богом каждый день, как Енох ходил перед Богом. Проверяй каждый день свое духовное состояние. и видеть в каждый день Бога, который меняет даже обстоятельства семьи твоей, хлеба и здоровья твоего. Видно будет. Когда будешь ходить по течению жизни, научите жить по течению, братья, когда-нибудь пустят сильное течение, вас куда-нибудь занесет, что потом не найдем вас. Понимаете, в чем беда? Вот этому хотелось, чтобы вы с первых курсов начали учиться ходить перед Богом, как Енох, каждый день. И если что-то даже в доме случается, в личной жизни, Господи, почему? И на колени, и на исповедание, и ясности просить у Бога. И вот тут быть твердым на своем месте, а не начинать там бегать, суетиться, там что-то делать и так далее. Первое – это проверить духовное свое состояние. Самое первое, что нужно делать сюда, братья. Значит, вот последний дореволюционный съезд. Я уже аж теперь до 17-го года съездов не будет, братья. А где же будут братья? На где будут братья? Написали брать в руки оружие. Да где они будут? На фронте все будут. Вот так, братья, поворачиваются обстоятельства. Только позавчера приняли вопрос брать в руки оружие, Господь допускает войну. И теперь, братья, посмотрите, где вы? Все в окопах сидят с винтовками. И вот когда берешь фотографии тех лет, то, как правило, братья сидят все в военной форме. Да, не только с лычками, но некоторые со звездами. Это редчайшие случаи и были, что кто-то отказывался брать оружие и не шел на фронт. Там эти случаи посчитаны все. А в основном все братья сидели с винтовками. Но понимал ли хоть каждый брат вот в окопе сидел, достало ли духовное понимание, понять, Господи, помилуй нас за тот день, когда мы подписывали этот пункт. Теперь этот пункт меня вот сюда привел. И не знаю, я ли убью кого-то, или меня убьют завтра. Помилуй душу мою. Но, братья, вот это уже, это редчайшее явление, когда кто вот так начинает мыслить. Уже идут, как течение идет. Вот это, братья, самое страшное, понимаете, в чем суть? Уста священника должны хранить ведение. Это Малахия 2:7, да? Кто знает этот стих наизусть? Потому что закона ищут от уст его, священника Бога Всевышнего. Малахия 2:7. Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищет от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Братья, вы учитесь петь, хорошо. Стихотворение рассказывать, что-то делать, чем-то послужить Богу. Все хорошо. Не могу сказать плохо. Как сказать плохо? Но, братья, каждый день просите у Бога ведения. Страшно ходить в неведении. Вот по обычаю, по форме или по течению, братья. Вот храните свою душу от такого хождения. Нету ведения, остановка. Буду вопиять Богу, пока не получу ведения. А потом буду делать дальше шаги. А так двигаться боюсь. В тумане или в темноте боюсь двигаться. Значит, вот такая беда, братья, с 21-м Всероссийским съездом баптистов. Так на этом съезде присутствовали из департамента духовных дел, это государственный департамент, Бондарь Кологривов, из местной полиции Подвинский и корреспонденты газет. Вот так, братья. Из департамента духовных дел. Это государственный чисто департамент, это не церковный. Из местной полиции, корреспонденты газет, вы знаете, что самое печальное? Съезд не состоялся. По требованию градоначальника он был прерван ревнителями православия. Еще обиднее, еще печальнее. Помните, мы с вами вспоминали вчера, избрали депутаты из 4 братьев, открыли дверь молитвенного дома, пошли, открыли дверь туда, где сидит там министр или кто там сидит, и сидел, пошли и поклонились. Ну теперь с того места, где они кланялись, те чиновники, градоначальник духовных дел, вместе с братьями через обе открытые двери зашли сюда и сели. А как оно получилось, братья? А зачем вы открывали двери? А чего не открыли дверь туда и попросили у Бога? Дай нам милость и свободу, и путь в церкви соверши. Зачем вы туда открывали двери, братья? Вот такая печальная, братья, история, взаимосвязь. Я когда читаю вот эти сообщения, в Белом доме прошел молитвенный завтрак. Было приглашено 1500 ведущих людей Америки. И присутствовал пресвитер Украины, забыл, как его там уже фамилия, и пресвитер такой-то, они тоже там, епископы эти, сидят и с ним пьют чай и кофе. Ну, ждут, чтобы там, может, какой-то читать или прочее. Братья, ну потом, когда он приедет домой, все американское приедет вслед за ним. Он все притащит в церковь. Вот такая духовная закономерность, братья. А мы если не ходим никуда, ну вот такие, каких нас Бог создал, вот такие вот и живем. Помолитесь, перерыв. А? Съезд не состоялся. Собрались, но провести не дали. И это же мы с вами пометили, что был последний дореволюционный съезд. А кто тут? Кто тут что хозяйничает? Просто, братья, вот мы с вами читаем, ну печально, вы понимаете? Съезды кончились, и представители власти, и еще ревнители православия взяли, не дали его и провести. Что-то такое несчастное положение церкви. Тут брат задал вопрос за Спердина, короля проповедников. Братья, вот когда начал заниматься историей, ну мне интересно было просто вначале сама история, в каком году что произошло. Ну как она есть история. А потом, когда начал уже проходить годы-годы событий, у меня выплыл вопрос. Встала проблема церкви-государства. Из самой работы над историей встала эта проблема. Мне никто не подсказывал и так далее. Мне самому интересно, братья, стало, что это за проблема? Ну, я же вроде сам в братстве, я же по такой регистрации. Но когда еще начал немножко копать этот вопрос, для меня этот вопрос ставал еще больше и глубже. Я сам удивился, братья. Мне самому интересно стало. И давай потом отслеживать эту проблему по столетиям, по странам, по течениям. Почему я говорю, и вероучение начал просматривать. Потом думаю, ну неужели такой этот большой вопрос, и такие корни тянутся до самого императора Константина. Ну, может, мне показалось? Давай проверять. Точно. Вот сам император Константин, это вавилонское дерево, тянет свои корни, растет. Братья, но я боюсь, что этот вопрос мы еще до конца с вами не понимаем. Потому что слушаю Геннадия Константиновича и чувствую, что этот вопрос, я, например, лично еще не доработал до конца. Надо еще перекопать все заново, пересмотреть. Вот все документы братские и так далее. Поэтому вот с вами... Спердина слушаем проповеди, здравы они, Духу Евангелия соответствуют. Ну и будем их читать и будем назидаться. Но то, что Спердин одобрил вероучение баптистов и одобрил два пункта правительственной военной, он сам их прочитал и одобрил. Потом эти два пункта повезли в Америку. И эта Америка с самого своего дня рождения, 250 лет назад, когда произошла первая революция, так они заквасились. Христианство вместе с государством, и первый президент тоже христианин. Ну тут, братья, как вам сказать, может вам рано еще такие вопросы поднимать? Или вам не вместится? Или за это перестанете Спержина читать. Я не хотел, чтобы вы перестали Спержина читать. Но, братья, есть то, что есть. Он печатал свои проповеди в газетах. Газеты приносили ему доход. Я думаю, мы бы так никогда не сделали. Так или нет, братья? Но мы бы точно так не сделали. Ну, тогда так делали. Или вот брат спрашивает, принималось другие деноминации, там, Муди, того и того. Ну, тогда родство было протестантское, лишь бы не католик. А если протестант, то это уже значит мой брат. Мы сейчас немножко по-другому смотрим. Но, братья, есть много вопросов, которые Спержин не поднимал. Есть много проблем, которые он просто не поднимал. Жил, как жилось в то время. Спасал грешников. По-моему, там приводят цифры, где-то 100 тысяч душ покаялось от него, и сколько крестилось там. Ну, множество. Но с другой стороны, вот ездят там наши братики в Англию. Я спрашиваю, ну как там?